Продолжение главы «Как пастух из Калум». Миларепа задал вопрос мальчику: найти того, кто принимает прибежище. Когда пастух сосредоточился на этом, он не мог найти что-то субстанциональное и был в замешательстве.
Но я не помню ничего из своей прошлой жизни и не знаю, что произойдет в будущем. Умы прошлого года и вчерашнего дня прошли. Завтрашний еще не пришел. Нынешний, текущий, не останавливается. О, мой учитель, жалься, дай мне, пожалуйста, объяснение. Я выношу все на твой суд. Ты знаешь все. Ты знаешь, что мне нужно. В ответ на его просьбу Миларепа запел: «Я искренне обращаюсь к моему гуру, который понял истину Нега. Я обращаюсь телом, речью и умом. Я прошу его с большой верой и открытостью. Прошу, благослови меня и моих учеников. Дай нам силы понять истину Нега. Жалься над нами и избавь нас от сетей цепляния за эго. Слушай внимательно, дорогой пастух. Придерживаться понятия эго – характеристика нашего сознания. Если же посмотреть внутрь самого этого сознания, то там не увидишь эго. Ничего такого там нет».
Стоп. Придерживаться понятия эго – это часть сансарного состояния. К примеру, когда мы всегда наивно полагаем «я думаю», «я делаю», «я хочу», мы имеем в виду под собой какой-то конгломерат, который мы условно называем «я». Когда мы заглядываем глубже в это самое «я», сначала мы обнаруживаем там какую-то путаницу, хаотичные обрывки и темноту. Однако, веря наставлениям святых, мы не поддаемся этой путанице и идем глубже. Когда мы прорываемся через эту путаницу мыслей и обрывочных впечатлений, внезапно мы постигаем чистое пустотное пространство, которое не дифференцировано, которое никак не определить. Более того, в процессе постижения этого пространства мы увидим, что постигающий его, то есть мы сами как субъект, тоже исчез. Постижение есть, но нет того, кто постигает. Нет субъекта, нет объекта. Тогда внезапно все наши взгляды на жизнь переворачиваются, наша самооценка переворачивается. Мы открываем другое отношение к себе и ко всему воспринимаемому. Мы постигаем: так вот, оказывается, в чем дело. Все видимое было пространством света и ничем другим, величественным, безграничным, свободно проявляющимся, но никак не определимым. Я тоже капля, которая выскочила из этого пространства. По сути, я не отделим от него, но эта капля вошла в тело, и ее осознавание замутилось. Когда же мы устанавливаем связь с этим пространством ясного света, больше нет отделенности от мира, от других. Есть чувство единства. В мире людей или в мире богов все живые существа делятся на две категории – те, кто восстановили это единство, и те, кто потеряли и еще не восстановили. Те, кто потеряли и не восстановили, страдают, пребывают в неведении, и либо из него выбираются. Таковы существа шести миров. Либо даже они наслаждаются, но при этом их наслаждение непостоянно. Те, кто его восстановили, не имеют даже чувства отдельного «я».
Если уметь практиковать учение о естественном состоянии и знать, как видеть ничто, то можно увидеть что-то. Чтобы практиковать учение о естественном состоянии, нужны большое доверие, непривязанность и воодушевление в качестве осознавания. Следует понять истину кармы, причинно-следственной связи, в качестве пути. Для того, чтобы достичь совершенства, следует положиться на гуру. В стремлении получить посвящение, наставление и внутреннее поучение. Здесь нужен ученик, обладающий заслугой, чтобы получить учение. Нужен человек, не считающийся с удовольствием неудобствами и страданиями. Здесь требуется мужество, бесстрашие, неповиновение смерти. Дорогой пастух, способен ли ты на все это?
Миларепа говорит здесь пастуху, который захотел получить от него учение, что здесь требуется от тебя очень много качеств. Есть ли у тебя такие качества? По мере духовной практики мы будем обнаруживать, что практика требует от нас все больше, все более и более глубокие и возвышенные качества. Вначале практика не предъявляет к нам уж серьезных, очень уж больших требований. Но когда мы поднимаемся выше, мы видим, что без выработки таких качеств мы не можем подняться на следующую ступень. И у нас нет выхода, как терпеливо их вырабатывать.
Дорогой пастух, способен ли ты на все это? Если да, то ты удачлив. Если же нет, то лучше не говорить об этом. Задайся этим вопросом и подумай хорошенько. Когда ты искал свое «я» вчера вечером, ты не смог его найти. Это практика не эго-личности. Если ты хочешь практиковать не эго-бытия, последуй моему примеру и медитируй 12 лет. Тогда ты поймешь природу ума. Подумай хорошенько над этим. Пастух сказал: «Я подношу тебе мое тело и мою голову. Пожалуйста, помоги мне понять мой собственный ум, ясно и точно». Миларепа подумал: «А сейчас я посмотрю, может ли это дитя действительно заниматься практикой». И сказал: «Вначале обратись мысленно к трем драгоценностям. Затем представь образ Будды перед своим носом». Так Миларепа дал пастуху наставление о сосредоточении, после чего отослал его.
Миларепа ему дал базовую практику концентрации, сукшма-дхьяна, концентрация на образе Будды в районе межбровья. Чтобы проверить его способности к сосредоточению,
юноша не появлялся 7 дней. На седьмой день его отец пришел к Миларепе со словами: «Дорогой учитель, мой сын не приходит домой вот уже неделю. Это очень странно. Не знаю, куда он мог деться. Я расспрашивал других пастухов, которые были с ним. Все они говорили, что он приходил к тебе за дхарму и потом должен был пойти домой. Но где же он?» «Он был здесь», — отвечал Миларепа, — «но вот уже 7 дней как не появляется». Отец был глубоко удручен и, горько плача, ушел от Миларепы. Затем множество людей пошли искать юношу. Наконец его нашли. В яме для глинистого раствора он сидел, выпрямившись, глядя прямо перед собой, широко раскрытыми глазами. Они спросили: «Что ты здесь делаешь?» Он ответил: «Я практикую медитацию, которой научил меня мой учитель». «Почему же ты не возвращаешься домой?» «Я совсем недолго медитировал. Вы, наверное, шутите?» Говоря это, он посмотрел на небо и обнаружил, что солнце немного выше над горизонтом, чем тогда, когда он сел медитировать. В замешательстве он спросил: «Что же произошло?» С этого дня родителям юноши стало очень трудно с ним, так как он практически полностью потерял представление о времени. То, что казалось ему только одним днем, было 4 или 5 для других. Часто родители посылали людей на его поиски. В затруднении были и домашние, и он сам. Однажды его спросили, не хочет ли он насовсем остаться с Миларепой. Он сказал, что ни о чем другом не мечтает, и тогда ему дали с собой еды и отправили к учителю. Сначала Миларепа рассказал ему о 5 добродетелях, объяснил основы дхармы, затем даровал учение о врожденной мудрости. С помощью практики юноша постепенно приобрел хороший опыт медитации, и Миларепа был очень доволен. Однако для того, чтобы предупредить неправильное понимание им природы истинного постижения, Миларепа спел ему такую песню.
Этот мальчик оказался йогином высоких способностей, уровня дивья. Он сумел войти в самадхи сразу же, как только занялся концентрацией.
Я склоняюсь к ногам Марты, того, кто был облагодетельствован Наропой. Те, кто практикует дхарму больше языком, много говорят и, казалось бы, много знают. Но когда приходит время тому, что воспринимает, покинуть ставшее мертвым тело, этот проповедник, слуга своих уст, выброшен в пространство. Когда воссияет...
Хотя о духовной жизни есть множество трактатов и очень множество слов, принцип духовного состояния заключается в осознавании, в умении осознавать. Подобно тому, как если человек знает много книг о плавании, но не умеет плавать, его нельзя назвать пловцом. Таким же образом, если человек много знает о духовной практике, ясном свете, но не умеет созерцать или быть в медитации, его нельзя назвать йогином. Духовное созерцание не вопрос философии или интеллектуальных знаний, хотя без них не обойтись. Это вопрос умения, как сноровка, в спорте.
Когда воссияет ясный свет, умник будет охвачен слепотой. Шанс увидеть Дхармакая в момент смерти будет упущен из-за страха и смятения.
Миларепа здесь предупреждает, что тот, кто только имеет интеллектуальное постижение, оно не даст ему возможности осознать ясный свет Барда. И такой умник будет тоже охвачен неведением. Когда мы читаем различные тексты, то эти тексты не читаются с целью интеллектуального постижения. В момент слушания этих текстов надо просто созерцать и входить в естественное состояние. Вначале может возникнуть ощущение, словно передается интеллектуальная информация. Но это не так. Когда вы слушаете, вы медитируете, вы входите в естественное состояние в момент слушания, объединяясь со слушанием. Предполагается, когда вы много проводите часов в таком состоянии, то у вас открывается это медитативное присутствие.
Если даже провести всю жизнь в изучении учения, это не поможет в момент отделения ума от тела. Увы, искушенные йоги, практиковавшие медитацию долгое время, и те ошибочно принимают психический опыт свечения за врожденную мудрость.
Здесь Миларепа предостерегает ученика от ошибок в практике. Он говорит, что даже йогины, которые долгое время провели в ретритах, могут ошибаться, принять за ясный свет какую-нибудь пещерную светимость и делать ее опорой в своей практике.
И счастливы этой формы самообмана. Поэтому в момент смерти, когда сияет врожденная мудрость Кармакаи, эти йоги не в состоянии объединить цвет матери и сына.
Допустим, йогин переживает первую тхьяну и видит в первой тхьяне свет. Ему очень хорошо в ней. У него возникает блаженство и привязанность. Он думает, вот это здорово, это нирвана. У него останавливается дыхание, останавливается сердце. Он думает, я точно вхожу в самадхи, и я переживаю свет нирваны. Он такой блаженный, и практика заключается в том, чтобы сидеть в этом состоянии как можно дольше. Может ли такой йогин объединиться с исконным ясным светом в момент барда? Никогда. И, к своему удивлению, он обнаружит себя переродившимся на небесах, на низших небесах мира формы, вместо нирваны. В лучшем случае достижение первой тхьяны ведет к перерождению на Богом верхнем мире форм. Или если он повстречается с йогином, который реализовал полное понимание, то такой йогин посмеется над его пониманием нирваны, которое он испытывал в первой тхьяне. Казалось бы, свет в первом состоянии, в первой тхьяне, и свет в глубоком состоянии ясного света носит одно название – свет. Но свет первого называют пещерная светимость, то есть нирвана, видимая глазами астрального тела или воспринимаемая астральным телом. Истинный же свет нирваны гораздо глубже. Это свет, воспринимаемый миром без формы, воспринимаемый сущностным слоем ума за пределами каузального тела.
А так как медитация не может им помочь в момент умирания, они все еще в опасности переродиться в низших мирах.
Когда вы практикуете, вам нужно научиться обрести сильную концентрацию, способность делать долго работу, которая не приносит удовольствия, способность противостоять неудобствам, когда чувства не удовлетворяются, способность сидеть неподвижно долгое время, даже когда ноги затекают. Когда у вас будет такой потенциал способности, вы можете переживать глубокие медитативные состояния. Говорят, что для достижения освобождения нужен прочный фундамент. Кто может сказать, из чего состоит этот фундамент? Устойчивая поза. Ну, за год бы можно вас Буддой было сделать. Это уже результат. Умение открыться. Есть такое понятие. Два накопления. Накопление заслуг и мудрости. Накопление заслуг означает, что у вас создан кармический потенциал, который позволяет вам практиковать все учения. Накопление мудрости означает, у вас есть уже определенная интеллектуальная и неконцептуальная ясность. Ну, когда вы примерно понимаете, в чем суть дела. На основе лекции или прочитанного, или опыта осознанности. Когда два таких накопления есть, то вы вполне готовый, зрелый йогин. Обычно считается, что поскольку таких заслуг не хватает, то в качестве послушника мы накапливаем и те, и другие заслуги. К примеру, мирянам мы раздали наставление о том, как накапливать заслуги, как совершать добрые деяния с пользой для дхармы. Когда у вас накоплен довольно кармический потенциал, ваша духовная практика продвигается легко, без препятствий. Считается, что йогин уровня дивья, ему нужно совершить минимум 300 добрых деяний, чтобы стать пробужденным или бессмертным на земле. Уровня пашу 1200, нет, уровня вира, уровня дивья 1500. Во многих тантрических текстах описываются садханы, когда нужно раздавать пищу бедным или спасать рыб или животных для исцеления продолжительности жизни, для долголетия и здоровья. Эта практика же используется в даосизме, где говорится, чтобы стать бессмертным, нужно совершить минимум 1200 дел. А если даже совершишь 1199 и совершишь одно дурное деяние, весь результат аннулируется и нужно накапливать заново. Это своего рода ритуальное подношение всем живым существам, чтобы накопить вот этот позитивный потенциал. Кто-то может сказать, но ведь главное это осознавание, а действия не имеют решающего значения, они имеют второстепенное значение. Это так и не так. То есть для Будд это так, а для обычных людей не так. Потому что любое действие сопровождается осознаванием только у святых, а у людей оно сопровождается бхаваной, эмоциональным отношением, мироощущением. И, естественно, когда совершаются позитивные действия, то накапливается вот этот позитивный потенциал бхаваны. А когда совершаются негативные действия, то накапливается негативная бхавана, негативный потенциал. И когда накапливается много негативного потенциала, это сокращает жизнь, увеличивает болезни, создает неприятности вокруг человека. К примеру, воры часто жалуются в тюрьмах, что у них болят суставы рук. Возврат кармы воровства. Убийцы часто испытывают немотивированный страх в тюрьмах. И многие заканчивают свою жизнь очень рано. И наоборот, когда совершаются позитивные, то есть так называемые добрые деяния, общепринято считающиеся в обществе и в уме, к примеру, раздача пищи бедным, жертвование, постройка колодцев, спасение рыб, которых должны поймали, выкуп животных, которых должны были забить на бойне, то человек накапливает позитивный потенциал, и его продолжительность жизни увеличивается, потому что он очищает себя другой бхаваной. И мировосприятие, кармическое видение тоже его изменяется. И он обретает долголетие и более хорошую судьбу. С точки зрения практикующего, это накопление заслуг, когда он очищает свою карму. Это называется потенциал заслуг. Разумеется, когда действие совершается, важна истинно правильная мотивация этого действия. Когда у вас в уме есть всегда позитивная или чистая мотивация, если вы делаете такое накопление заслуг. Когда два этих накопления собраны, то йогин полностью складывается как практикующий. То, что мальчик сумел так быстро войти в самадхи, означает, что эти два накопления у него присутствовали, они уже были накоплены в прошлых жизнях. То есть в юном возрасте он уже имел солидный запас заслуг и мудрости, поскольку он мог вести на равных беседу с Миларепой.
Когда твоя спина прямая и ум твой в медитацию погружен глубоко, ты можешь почувствовать, как исчезают и мысли, и ум. Но это лишь поверхностный опыт дхьяны. Дальше ты непрерывной практикой и внимательностью можешь испытать лучезарное самосознание, сверкающее, как яркая лампа. Она чиста и светла, как цветок. Это как то чувство, когда твой взгляд устремлен неотрывно, просторное, пустое небо.
Как определить, практика поверхностная или глубокая? Медитативный опыт истинный или еще начальный? Можно определить по тому, проникает ли он в сон со сновидениями или без сновидений, либо не проникает. К примеру, если йогин утвердился в глубоком присутствии или в медитации пятой дхьяны, то и ночью в сновидении его ум распахнут, он воспринимает огромное светоносное пространство. И его ум в это время осознает, бодрствует. Это знак, который указывает на то, что практика уже приобрела настоящую глубину, и йогин приближается к постижению своей сущности. Либо йогин переживает сновидения, но в сновидениях у него есть присутствие. Может, он не помнит полностью, что это сновидение. Тем не менее, он ведет себя в сновидениях не как обычный человек, а он постоянно находится в созерцательном присутствии. По сути, для него что мир явлений, что сновидение одно и то же. Даже не зная, что это сновидение, переносясь в более тонкое тело, он все равно, не отвлекаясь, созерцает ясный свет. Тогда, по сути, для него и мир явлений, и сновидения – явления одного порядка.
Осознавание пустоты просвечивающее и прозрачное, но оно и живое переживается, живо переживается. Это не мысль, лучезарный и прозрачный опыт, не что иное, как чувство дхьяны. С этим фундаментом нужно и дальше обращать свой ум к трем драгоценностям и проникать в реальность глубоким размышлением и созерцанием.
Даже когда йогин открывает эту пустотную прозрачную лучезарность, и даже когда она у него не прерывается во сне, то есть он обрел состояние жаркого глаза, это еще не говорит о том, что он стал Буддой. И он может много думать о себе, тем не менее, это еще не так. И ему хорошо бы заглянуть в наставления святых. Дело в том, что он может не удерживать это состояние в обычной жизни. Но даже если йогин может удерживать это состояние может у него быть еще не гибким, не замороженным и неадекватно откликаться на воспринимаемое. Допустим, выразить он его не может. И внешний мир сбивает его, и проявить он его не может. Это означает, что йогин должен продолжать тренироваться дальше с тем, чтобы научиться в повседневной жизни удерживать это сознание и выводить его на передний план. Один учитель дзен проверил опыты ученика, а ученик сказал: «У меня такие-то опыты». Затем он ему задал вопрос, ученик не мог ответить. Он сказал: «У твоей нирваны нет языка. Иди отсюда. Твоя нирвана еще не умеет разговаривать. Учись дальше».
Тогда можно будет ухватить мудрость не эго, драгоценной жизненной веревкой глубокой тхьяны. Силой доброты и сочувствия и сострадательным обетом сердца Бодхи можно будет увидеть непосредственно и ясно истину просветленного пути. Когда ничего нельзя увидеть, и тем не менее все видно ясно. И заметить, как неверные были опасения и надежды твоего ума. Без прибытия достигаешь обители Будды. Без видения прозреваешь Дхармакаю. Без усилия делаешь все естественно. Дорогой сын, искатель блага, храни это поучение в своем уме. Затем Виларепа дал юноше полное посвящение и устное наставление. Практикуя их, тот обрел высочайший опыт и постижение. Этот рассказ о втором пребывании Миларепы в Рагме и о его встрече с юношей-пастухом.
Oh.